Так, ну помолимся, да? Царю Небесному, утешителю души истины, живец и вся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и селись и очисти на всякий скверн, и спаси блаши души наши. У нас сейчас Новый Завет, а вторая пара, мы договорились, Ветхий Завет.
А здесь все записаны?
Нет, я сейчас записываю.
Прошлого не было, да?
Не было,
а,
да.
Да, и фолю вроде бы.
Да, я заполню. Ну, мы продолжаем как бы рождественскую тему, которая излагает два евангелиста, Матфей и Лука. И сегодня мы обращаемся к Евангелию от Луки. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться в каждый город. Также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, пошел в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из рода Давидова. Записаться в Самарии, обрученной ему женой, которая была беременна. И когда они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила в ясли, потому что не было места в гостинице. Ну, во-первых, мы с вами говорили о том, что было как бы... Ну, здесь надо было чаю попить. Ну ладно, давайте так, сразу подряд трудно переключиться с Ветхого Завета на Новый Завет. То есть надо какое-то время пройти, чтобы вот вжиться в тематику. А здесь говорится о том, что родила первенца и спеленала его. То есть было безболезненное рождение. Вот это как бы отличает вообще появление Иисуса Христа на свет от, ну, такого традиционных родов. То есть сама взяла и спеленала его. Рождение было в пещере. А поскольку, ну, ресторанно-гостиничный, да, сервис плохо работал, да, не нашлось и места в Вифлееме, но само по себе надо представить, да, что такое пещера. Вот если кто-то заходил там в коровник или в свинарник, например, да, ну, представляете, что это такое, да, то есть это, конечно, запах там определенный, там навоза, это, ну, антисанитария, можем так сказать. То есть вот само появление Христа в пещере, это уже было начало его унижения, кеносиса, да, по-гречески, умоление, да, смирение, то есть начало его служения. И, конечно, многие как бы святые отцы об этом говорят. Но не только вот Рождеству сопутствовало вот смирение, кеносис, унижение, но и это событие было прославлено благовестием ангелов. Недалеко на поле пастухи пасли стадо, вероятнее всего, и скорее всего, что это как раз те самые пастухи, в которых была пещера. Им явился ангел Господень и возвестил великую радость. Я вам возвещаю великую радость, которая будет всем людям. Вот обратите внимание, что ангел сказал о радости всем людям, что Христос пришел не как еврейский мессия спасти только Бога избранный народ, а Он пришел как спаситель всего мира. И им возвестил радость о том, что в Вифлееме родился спаситель мира. Вот многие толковники, в том числе вот Голодков, книга, которой я пользуюсь, спрашивают, ну а почему ангел не возвестил о рождении Христа иудейским книжникам и старейшинам? А почему их игнорировал? Вот мы с вами, представьте, книжники, да, мы с вами изучаем Священное Писание. Ну как, мы тем самым как бы себя лишаем ангельского благовестия, подобно тем древним книжникам? И что, только простецам и пастухам является ангел? А людям, умудренным книжной мудростью, он не является? Но, вы знаете, этот вопрос интересный. Вопрос вообще, почему иудеи, да, почему книжники, фарисеи, люди, ученые не поверили, да, в рождение Христа? Но представим себе такую ситуацию, да, то есть ангел Господень явился членом Синедриона. Предстал перед ним и говорит: уважаемые члены Синедриона, я возвещаю вам великую радость, но исключительно для еврейского народа. В городе Вифлееме родился Спаситель, Мессия, царь иудейский. Вот такая же гробовая тишина воцарилась среди членов Синедриона. Почему? Вот, почему ангел не возвестил? Ведь он должен был в первую очередь оповестить старейшин, книжников, обрадовать их. Почему гробовая тишина, да? Почему? Потому что, а как же, у нас же есть царь, уже есть Ирод, причем царь жестокий, который готов любому человеку снести голову, то есть, который провозгласит там какого-то альтернативного царя. Но даже не в этом дело. Если бы даже кто-то смелый, который набрался мужества противостоять этому кровожадному извергу, помните, который жену свою казнил, трех сыновей своих казнил, там первосвященник утопил в бассейне, подозревая всех в том, что они претендовали на его престол, даже если бы спросили, ну а где родился? Ну, в Вифлееме, да, а у кого? У плотника там из Назарета Галилейского. Как? Из Назарета разве может быть что доброго? Разве Мессия приходит из Назарета? Вот вы, умудренные, так сказать, знания Ветхого Завета, как книжники, как вы думаете, вот какие нужно было аргументы привести ангелу, чтобы поверили иудеи? Ну, вот некоторые говорят, вы знаете, вот они бы поверили, если бы он там в царских чертогах. Каких чертогах? В царских чертогах Ирода. Но Ирод не был потомком Давида, он был вообще иноплеменником, идумеем, и не мог Христос там родиться, и причем в семье такого изверга. Да, то есть, какие знамения, наверное, должны были какие-то сопровождать его рождение, правильно? Чтобы иудеи поверили, вот, ну, какие знамения? Ну, во-первых, наверное, там, самого Ирода должен там хватить какой-нибудь сердечный приступ, он сразу должен, так сказать, умереть там, или какая сила Божия его испепелить. Во-вторых, иудея должна провозгласить, так сказать, суверенитет и там выпустить декларацию о независимости от Римской империи. Как, собственно, они ожидали, да, там материальное какое-то благополучие невероятное должно наступить, которое являлось как бы символом особого благоволения Божьего. Там не цены подскочили, как у нас, а урожай там, да, в 3-5 раз увеличился. Вы понимаете, это вопрос, ну, как бы серьезный. Почему вот, ведь это конфликт среди самих иудеев, евреев, это раскол, национальный раскол, то есть часть вот пастухи, те же рыбари, помните, да, простецы, стали потом пастырями, да, ловцами. А почему книжники, умудренные ученостью люди, не приняли Христа, отвергли Христа? Вот мы пытались этот вопрос с вами как-то рассмотреть, но попытались как бы погадать на кофейной гуще, но вопрос этот на самом деле серьезный. В каком виде и как ожидали Мессию? Что должно было произойти, чтобы вот люди, образованные, сведущие в Ветхом Писании, знающие все пророчества, да, они ожидали, ну, как бы царя земного владыку, да, они ожидали, что сразу произойдут коренные изменения там в истории еврейского народа, там он освободится от римского владычества, что будет определенное изобилие, подобно райскому воцариться, да, но все равно ведь он должен где-то родиться, не в семье же Ирода, да, то есть в любом случае Иосиф тоже был из рода Давидова. Но благовестие было пастухам, это, конечно, один из путей к Богу, мы говорим, да, путь простецов, то есть тех, которые вот, обладают такой доверчивостью, да, наивностью. Они нисколько не сомневались, да, они сразу поверили ангелу, хотя были евреи, да, и пошли, так сказать, по глазу ангела и поклонились в этой пещере. Их нисколько не удивило, что там младенец в яслях лежал, да, что он там в такой кинотической обстановке, да, что там... не было вокруг этого будущего царя иудейского никаких словословий, никто ему там не провозглашал панегирики.
Ну как никто? Ангел?
Ну вот, если бы, я и спрашиваю, было бы достаточно членам Синедриона, если бы им явился ангел с этим благовестием? Вот мы и рассуждали, а почему? Почему вот книжные люди отвергли, а простецы приняли? Может быть, нам вообще с вами не стоит изучать? Мы станем книжниками, перейдем в разряд тех, которые, так сказать, не приняли благовещение. Подумайте, почему? Ну, вы знаете, я считаю, здесь просто была неправильная интерпретация, да, неправильное толкование. Не то, что само плохо, что они были книжники, а что они не в святоотеческом духе толковали Ветхий Завет. Правильно ведь?
Ну, что они бы потребовали тогда знаний, типа того, чтобы как вот или маслина там...
Ну, вот я об этом и говорю.
Посох
Вот. Но вот почему мы настаиваем на святоотеческом толковании, да, Нового Завета, Ветхого Завета, на правильном, адекватном проникновении не в букву, как мы говорим, а в дух Священного Писания. Это были буквоеды, да, которые формально толковали. И поэтому вот извратили они смысл вот своей книжностью. Понимаете, были же, например, Никодим, который пришел для тайн, он тоже был книжник, да? Были там Матфей, который мы говорим, что прекрасно знал Ветхий Завет, один из апостолов. Не само по себе плохо быть знатоком Священного Писания. Вот протестанты, например, да? Вот это, с моей точки зрения, как раз те книжники, которые как бы произвольно, да, толкуют, что Бог на душу положит, да? То есть это их главный принцип. Никаких авторитетов, никакого священного предания.
Могу бы повторить ситуацию, вот, типа, когда Моисей выводил египетский народ из Египта, какая борьба была с фараоном, сколько знамений пришло?
Ну, вот, вот мы и размышляли о том, какие нужно было показать знамения членам Синедриона, чтобы они уверились в том, что родился царь иудейский. Ну, вы знаете... Что? Вот я и говорю, там, материальное изобилие, там, какие-то политические, так сказать, события.
То, что можно пощупать.
Да, да. Вот об ангелах мы с вами говорили, да, вдруг явился вместо одного ангела целый хор, как бы подтверждая, что действительно родился Мессия, ну и этот хор воспел словословие «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение». Вот пишет Глазков, нам могут заметить, прошло там 20 столетий с тех пор, как ангел возвестил наступление мира на земле. Ясно там, мир на земле. Где этот мир? Где? Кровавые войны сотрясали человечество на протяжении 20 лет. То есть в крови просто утопает, так сказать, вся история, да, человечества. Где этот мир, который был возвещен? И что это за мир, да? Ведь ангел не мог ошибаться. Он ясно сказал, да, что вот с пришествием Мессии воцаряется мир на земле.
Может быть,
при нас он воцарится, да? Когда мы наконец докопаемся до истины, этот мир осуществится. Но нет этого мира, и мы видим, что и сейчас происходят какие-то локальные конфликты, и назревают более масштабные, так сказать, столкновения. Вы знаете, здесь, конечно, мир имеется в виду внутренний мир, конечно, мир человека со своей совестью. Вот вспомните, да, Раскольникова, этого страдальца, да, мучимого угрызениями совести. В чем конфликт? Тяжкий грех, да. И, с одной стороны, с другой стороны, голос Божий, который осуждает человека за этот грех. Вот это состояние всего всего человечества до пришествия в мир человека. Нет просвета, да, вот тяжкий грех, поскольку это в природе от Адама, и угрызение за этот грех. То есть вот это вот душевный разлад, да, вот это вот душевный дискомфорт, постоянное вот угрызение внутреннее. И человек в тупике, он не может найти выходы. Что принес Христос? Христос взял грехи и простил их, да? И вот наступил, как бы грешник наконец-то почувствовал, что вот эта зубная боль, угрызение совести прекратилось у него, там зуб больной вырвали. Он почувствовал внутренний комфорт. Грех прощен, больше его не осуждает его совесть. У него внутри воцарился мир. Помните, как этот Раскольников, когда вот после беседы с Соней там Мармеладов, когда он первый раз открыл свою душу, пошел там на Сенную площадь, там встал там на колени, стал просить на все четыре стороны прощения у людей. Вот, и он только тогда ощутил вот этот мир, что его простили, да, простили грешника. Но на самом деле, действительно, вот такой мир, он и в нашей душе, правильно, мы все этот мир ощущаем, особенно после исповеди, такой, как некоторые говорят, прям на крыльях от батюшки полетел, такой внутри, такая внутри радость и удовлетворенность от содеянного. И вот такой мир, конечно, не мир внешний, но это тоже мир. Если бы все такой мир бы испытали внутри, вот преодолели внутренний вот этот разлад самим собой, и если внутри вот у каждого человека воцарился этот Божий мир, мне кажется, бы и на земле одновременно сразу бы прекратились все войны, все конфликты, все противоречия. Все бы жили, так сказать, да, в гармонии, согласии, как учат эти адвентисты. Они так рисуют такие красочные картины человеческого рая, да, вот этой гармонии, когда все в мире, в радости. Но, тем не менее, потенциально это все нам дано. Мы просто не можем это как бы еще реализовать до конца, вот этот мир. Мы стремимся к его реализации. И действительно, мы надеемся, что все-таки с Божьей помощью сумеем, так сказать, хотя бы в отдельно взятой стране, в России, этот мир, по крайней мере, установить. А следующее событие – это обрезание и сретение Господне. Ну, вы знаете, что каждый младенец, разверзающий лжесна, посвящается Богу. Пресвятая Дева должна была прийти в Иерусалимский храм на 40-й день, чтобы совершить вот жертву очищения. Да, еврейская женщина считалась нечистой в течение 40 дней после родов. И в знак прощения и очищения должна была принести жертву, да, там, жертву всесожжения и жертву очищения. И мало того, все младенцы-первенцы, вы знаете, согласно вот после еврейского, ну, после вот спасения, да, первородных, после истребления ангелов всех египетских первенцев, посвящались Богу. Но с того времени, когда эту миссию, служение Богу стало выполнять колено Левина, то стали приносить выкуп. И вот выкуп 5 сиклей серебра. Должна была внести Пресвятая Дева за своего первенца. Ну, в общем, с этой целью, исполняя как бы обряд еврейский. Конечно, мы с вами понимаем, что ну, как бы необходимости ни в обрезании, ни необходимости в вот этой жертве очищения не было, да? То есть было как бы безболезненное святое рождение, и Христос не нуждался в выкупе. Но вы поймите, что женщина, которая бы не совершила этот обряд, она была нон-грата, да, в еврейском обществе, и младенец необрезанный не смог бы, так сказать, быть полноценным членом иудейского общества и там проповедовать в нем. То есть здесь как бы соблюдается внешний обряд, но мы понимаем, что в этом как бы внутренней необходимости не было. И вот, когда они пришли в храм, вот это святое семейство, принесли младенца Христа, по вдохновению Духа Святого в храм пришел праведный Симеон. Симеон. Праведный, благочестивый муж. Ему было предсказано Духом Святым, что он не видит смерти, доколе не видит Христа. Пришел по вдохновению в храм. Вот мне очень понравилась эта фраза, да? Пришел по вдохновению в храм. То есть не сам пришел, а Святой Дух его привел. Вот мне кажется, мы тоже с вами, ведь для чего мы приходим в храм, да? Для встречи с Богом, как и Симеон пришел. Встретиться с Богом – это очень важный в жизни, да, вот акт богообщения. И вы поймите, что все силы, как бы сатанинские, препятствуют человеку прийти в храм. И только благодаря тому, что Дух Святой нас берет за руку и приводит, не мы сами идем, а мы водимы Духом, как Симеон. И действительно, если мы идем на встречу с Богом, то Бог, Дух Святой, вдохновение Духа Святого нас в храм приводит. И вот праведный Симеон, ну вы знаете эту историю, да, он был один из переводчиков, 70 толковников, и которым было предсказано, что он не вкусит смерти, дотоле не исполнится вот то предсказание пророка Исаия, да, что дева в чреве примет и родит сына, который он и переводил. То есть фактически ему было уже около 300 лет, это был, ну, как бы замотарелый в старости, да, человек, представитель Ветхого Завета, вот сретение, да, мы говорим, события встречи Ветхого и Нового Завета, некое такое эпохальное событие, и вот старец прочитал вот эту отходную, я так ее называю, то есть ныне отпущаешь все панихиду по себе, да, раба твоего с миром, по глаголотам, яко видишь, очень спасение, все. Как бы жизнь закончена. Вот он увидел, встретился с Богом. На самом деле, вы знаете, я считаю, что это цель любой как бы жизни христианской вот как-то, как говорится, чтобы вот эта горизонталь пересеклась с вертикалью, да, то есть вот наша жизнь пересеклась вот с вертикалью, с божественным явлением в нашей жизни, вот встречей с Богом. Вы знаете, разные бывают встречи с Богом, и по-разному люди их переживают. Вот у меня студентка светского вуза вот рассказывала, как вот в ее жизни произошла встреча с Богом. Она говорит, что вот в 17 лет она как залетела, да, ну, понятно, сейчас молодежь современная такая вся продвинутая вот в сексуальном отношении. Естественно, ее Ромео юный сбежал от нее, и родители настаивали на том, чтобы она сделала аборт. Ну, она абсолютно беспомощный человек, поддалась вот воле и желанию родителей, там пришла в клинику, уже сидела на прием, и вот здесь она говорит, я почувствовала, да, вот пережила, какая-то невидимая добрая там сила посетила меня, вот такой добрый, любящий отец, как бы сел рядом со мной, обласкал меня, как бы утешил, там, обнадежил. И говорит, я полностью вот в этот момент, ну, переродилась. Ну, понятное дело, что вот человек, я, говорит, почувствовал вот эту встречу сверхъестественным. И вместо того, чтобы там идти по вызову врача, вот на операцию, она там как ошпаренная выскочила, да, из этой клиники. Ну, и все устроилось, действительно, там прекрасная семья, Ромео вернулся. А все, в институт поступила. Но она говорит, после уже как бы оценивать на трезвую голову вот это состояние, говорит, это была встреча с Богом. Ну, в любом случае, мы всегда в этот праздник желаем пережить эту встречу в разных формах. У каждого человека действительно в жизни должна она произойти. А вот у Симеона он ждал долгих 300 лет, прежде чем вот взял на руки этого божественного младенца. Но, вы знаете, не только Симеон участвовал. Библия и Евангелие и женский пол тоже не отделяет в этом отношении. И говорит, что тут была также Анна, пророчица, дочь Вафуилова от колена Асирова, которая всю жизнь служила в храме, прожив с мужем всего лишь 7 лет от девства своего. Ну, вы помните, да, вот Ветхий Завет, помните, когда родился у Адама и Евы Каин, они назвали его Каин, приобрела я человека от Господа, то есть вот, держа как бы на руках Каина, Ева уже как бы, ну, конечно, немножко предвосхищаясь события, но надеялась, что вот он, избавитель мира, спаситель, который их ведет в рай. Вот здесь опять, понимаете, ну, потомки вот этой первой семьи, и Симеон, и пророчица Анна, они как бы вот выступают за Адама и Еву, да, вот как представители вот этого уходящего поколения, да, вот они берут на руки, да, младенца, и говорят, вот он как бы спаситель, который примирит Бога, примирит людей с Богом, искупит вину грехов, вернет их обратно в рай. То есть вот здесь как бы участвует и со стороны как бы представитель Адама Симеон, представитель Евы, пророчество Анна. Ну и вы помните, собственно, как пророк Симеон предсказал, что все лежит на восстание и падение многих в Израиле, в пререкание языком. На восстание и падение, в пререкание. Вот он как бы предсказал вот отношение будущее, да, к Иисусу Христу. Помните, никогда не было однозначного восприятия Христа. Помните, недавно советское прошлое Христа воспоминали как некую такую мифологическую личность, да, как такой мифический персонаж, да, пришедший из каких-то древних восточных мифов, да. Есть какие-то школы, которые воспринимают его только как исторический персонаж, да, который жил реально, но он не был богом, да, это был просто учитель, там, революционер, там, и социальный реформатор, учитель праведности. Поверить, что Христос – это Сын Божий, что да, Он пришел искупить людей, это вот тот камень преткновения, на котором спотыкается каждый человек, да, и в зависимости от того, какую он дорогу изберет. Помните, вот как этот рыцарь на распутье, да, там направо пойдешь, голову потеряешь, налево пойдешь, там, коня гробишь, а прямо пойдешь, ко Христу придешь. Ну, вот в пререкании на восстание, то есть кто поверит на восстание, кто не поверит, отвергнет Христа на падение. И откроется помышление сердечное. Ну, конечно, вот человек это загадка, человек это тайна, и мы не знаем, что у него внутри, на сердце. Но вот Симеон как бы предсказывает, что вот откроется вот это внутреннее состояние, внутреннее расположение человеческого сердца, да, в отношении Христа, откроется помышление сердечное. Но то, о чем думает человек, да, то есть в отношении, наверное, помышления сердечное, ну, как бы, в каком смысле? Ну, хороший, приятный человек, да, вот мы иногда общаемся, производит хорошее впечатление. А как начинаешь с ним говорить о Боге, да, затрагиваешь проблемы христианства, тут такое открывается, такие помышления сердечные. Знаете, вот как бы об этом, наверное, говорит Симеон, что вот когда решение таких сокровенных, там, насущных вопросов, да, есть бессмертие, нет бессмертия, есть Бог, нет Бог, да кто такой Христос и так далее. Таким образом, вот событие произошло сретенье. Иосиф и матери дивились сказанному о нем. И после завершения всех положенных обрядов, принесения жертв, помните, они принесли жертву двух птенцов горлечных, да, то есть самую бедную жертву, которая только существовала в законе Моисеевом. И когда они совершили все по закону, возвратились в Галилею, в город Назарет. То есть мы видим, что Лука утверждает, что Пресвятая Дева с Иисусом младенцем и Иосифом возвратились после встречи Симеона в Назарет. Ну, а как же, спросите вы, волхвы, вот почему Лука как бы игнорирует это событие, да, поклонение волхвов, а как же, спросите вы, избиение младенцев вифлеемских, и бегство в Египет, а потом возвращение из Египта. Иногда отрицательная критика, она пытается спекулировать, да, вот на таких противоречиях между евангелистами. Ну, во-первых, здесь надо сразу понять, что все-таки, помните, метод Луки, он как историк, он уже имеет перед собой разные варианты описания жизни, в том числе многие считают, что и Евангелие от Матфея уже было написано к тому времени. Поэтому, конечно, Лука не хочет дублировать вот Матфея в описании вот этих событий поклонения волхвов и бегства в Египет. Но, с одной стороны, нам непонятно, тогда где же все-таки произошли эти события, в Назарете или в Вифлееме? Но вот здесь, конечно, мы должны с вами попытаться объяснить, как все-таки святое семейство опять оказалось в Вифлееме. Вот Гладков, он говорит, что все-таки бегство в Египет было из Вифлеема, потому что, когда он возвращается, помните, он говорит, не хотел опять вернуться туда, поскольку узнал, что там Архилай царствует, то есть вернуться опять с того места, куда, откуда он ушел, то есть из Вифлеема. А как он опять? Значит, он должен был опять вернуться из Назарета в Вифлеем, и там уже произошли эти события поклонения волхвов. Но, вы знаете, вполне вероятно, что Иосиф решил, что поскольку он потомок Давида, и что новорожденный младенец, царь иудейский, должен жить в городе Давидовом, то есть в Вифлееме. И, естественно, он предпринимает попытку переселиться из Назарета в Вифлеем, тем более, что он плотник, и он вернулся как бы забрать имущество, свои инструменты, с тем, чтобы уже окончательно поселиться в Вифлеем. Помните, волхвы все-таки уже пришли в дом, не в пещеру. Значит, уже святое семейство жило в Вифлееме, имело определенный домик. Может быть, даже Иосиф уже там как-то начал заниматься своим ремеслом. Но в любом случае, многие толковники считают, что из Назарета не может быть что доброе, поэтому и потомок Давида, Спаситель, Мессия, должен жить Вифлееме. Что касается вот поклонения волхвов,